Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 947-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к евреям, 1 глава, 8 стих. В прошлый раз мы говорили о том, что Христос выше ангелов. И это очень важная история, это очень важный разговор, потому что для каждого еврея, который знал Священное Писание, ангелы имели особый смысл, они имели особое служение, ведь ангелы находились как раз с престолом Божьим. Херувимы были изображены на завесе храма. Также херувимы находились над крышкой ковчега Завета. Ну и мы помним, что закон был преподан через служение ангелов. Я считаю, однако, что сегодня служение ангелов все-таки не для церкви, потому что сегодня в церкви есть Бог Дух Святой, третья ипостась Божественной Троицы. Мы живем в то время, когда ангелы не являются людям. Если когда-то ангел явился вам, то, наверное, есть смысл разобраться, что же такое все-таки произошло. Да, девушек порой называют ангелами, детей тоже, однако и в том, и в другом случае рано или поздно приходит разочарование. Конечно, они не ангелы, если так их называют, то это скорее такое ласкательное имя, ласкательное название, и, конечно, ничего богословского в этом нет. В то же время Бог сделал эту вселенную так, что в ней есть и видимое, и невидимые. Есть люди, которые отрицают существование ангелов просто потому, что они этих ангелов не видели. Это тоже совершенно недопустимо. Во Вселенной есть немало такого, чего мы не видели. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Порою также почему-то считают, что невидимое – это духовный мир, видимое – это мир материальный. Однако и в материальном мире есть немало такого, что остается для нас невидимым. Например, не видим воздух, которым мы дышим, не видим атом. Мы знаем, что атомы существуют, но мы их не видим. Но мы можем почувствовать воздух просто благодаря тому, что мы живем, и мы можем почувствовать атом, если этот атом расщепить. Можно испытать ту энергию, которая при этом выделяется. Итак, Бог создал мир, в котором есть видимое и невидимое. В духовном мире Бог создал особых существ, которые и называются ангелами. Ангелы – это творение, они созданы Богом. Мы живем в вселенной, о которой Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Я думаю, что некоторые из этих обителей, возможно, предназначены и для ангелов. Утверждать чего-либо по этому поводу я не могу, это только предположение. Однако мы понимаем, что даже на земле существует мир растений, мир животных, есть мир людей, есть морской мир, есть мир обитателей моря. Есть также и духовный мир, это мир духов. Все это тоже Божие творение. И об этом надо помнить. Ангелы – это служебные духи, мы к этому еще вернемся, к этой мысли еще вернемся. Это Божие творение. И, знаете, мы не произошли от обезьяны, точно так же мы не превратимся в ангела. Вокруг ангелов есть много сентиментальных всяких разговоров, но на самом деле, да, это не больше, чем сентиментальность, и эта сентиментальность нам порой мешает увидеть Христа. Мы так много размышляем об ангелах, что Христос как бы остается за скобками». Ангелы – это прежде всего посланники. Слово «ангелос» и обозначает «посланник». Кстати, посланники могут быть и из мира людей, и из мира духовного. Сколько всего ангелов? На этот вопрос очень трудно ответить. Они названы воинством небесным. Раз воинство, значит, их очень много, и они бывают очень и очень грозными. Однако Христос выше ангелов. И тут мы подходим к 8 стиху 1 главы послания к евреям. Давайте его прочитаем. «А о Сыне, и здесь можно добавить, сказал Бог, престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Это цитата из 44-го псалма. И она показывает, что 44-й псалом – это тоже один из величайших мессианских псалмов. Давид был в восторге от того, кто придет в его роде. И о нем говорится «Господь». Он правит так, как может править только Бог. И никто, кроме него, не может принимать такое поклонение. Вот слово, которое здесь появляется, это слово «Боже». Это слово, соответствующее еврейскому слову «Яхве». Об Иисусе Христе сказано, что Он Бог, что Он Яхве, престол Твой, Боже, век века. Иными словами, Ты, Иисус, Ты, Боже, принимаешь поклонение. Жезл царствия Твоего, жезл правоты. И опять-таки это поклонение Иисусу Христу. Дело в том, что 8 и 9 стихи 1 главы послания к евреям – это один из сильнейших аргументов в пользу божественности Иисуса Христа. Одно из имен Иисуса Христа – это имя Божие, это имя Яхве. Вот это как раз то имя, которое, как мы читаем, Он унаследовал. Это высшее имя, которое только может быть. Давайте сравним 3 и 8 стихи. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». И мы с вами задавались вопросом, какое же имя наследовал Иисус Христос? Имя это мы находим уже в 8 стихе. «Престол твой, Боже, век века». Вот вам имя, которое получает Иисус Христос воскресший, которое получает Иисус Христос прославленный. Он всегда был Богом, Он остается Богом, но Он прославился, и теперь Он и Бог, и человек. И дальше эта мысль продолжается в 9 стихе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Да, это тоже величайшее заявление. Бог Отец называет Бога Сына Богом. Вы намерены отрицать, что Иисус Христос – это Бог, явленный во плоти? Ну, если так, то вы противоречите самому Богу Отцу. Бог Отец так его называет – Богом, явленным во плоти, Богом воплотившимся. И он выше ангелов хотя бы потому, что он будет править. Он царь царей и Господь господствующих. Он будет править над этой землей. Он установит свое великое царство. Читаем дальше достаточно большой фрагмент стихи с 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Перед нами великие слова о том, что Он Творец, а значит, ангелы – это Его творение. Кстати, это цитата из 101-го псалма, стихи с 26 по 28. «Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». И опять-таки в оригинале, в Псалме 101, это относилось к Богу Отцу. Здесь же, в послании к евреям, это относится к Богу Сыну. Я напомню то, о чем мы уже говорили. Бог – Творец, ангелы – творение, потому Он и выше их, потому Он и лучше ангелов. Это особенно было важно услышать в ветхозаветные времена, когда люди действительно очень и очень интересовались ангелами, И апостол Павел как бы переключает их внимание. Он говорит, смотрите, есть тот, кто выше и больше ангелов. Читаем дальше 13 и 14 стихи. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» И тут мне скажут, ну как же, вы говорили о том, что ангелы не для времени церкви. А здесь написано, что ангелы будут служить тем, которые наследуют спасение. То есть церкви, конечно. Нет, здесь не написано, что ангелы будут служить тем, кто наследует спасение. Давайте внимательно прочитаем этот стих. Тут написано «тем, которые имеют наследовать спасение». То есть тем, кто унаследует спасение в будущем. Это, конечно, не о церкви. Это об Израиле, это также о языческом мире уже после восхищения церкви, после того, как церковь будет со Христом. Эти люди имеют наследовать спасение, они унаследуют его в будущем. Не сказано тем, кто уже сейчас наследует спасение, тем, кто уже сейчас спасены. Сказано именно о будущем. А значит, и служение ангелов, о котором говорит автор послания к евреям, относится именно к будущему. Получается следующее. Христос – это Сын, а ангелы – это служители. Христос – Царь, ангелы – Его подданные. Христос – Творец, ангелы – творение. Христос сегодня ждет, пока Бог не положит Его врагов у ног Его. Ну а ангелам Бог ничего подобного не обещал. Сыну своему обещал, ангелам нет. Сын Божий в свое время будет править, а ангелы будут продолжать служение среди Божьего народа и среди язычников. Это великий фрагмент, это великий раздел Священного Писания Божьего Слова. Итак, здесь перед нами божественность Господа нашего Иисуса Христа и перед нами тот факт, что Христос превознесен выше, чем пророки, и выше, чем ангелы. К этому фрагменту, кстати, вполне стоит обращаться всякий раз, когда заходит разговор о божественности Иисуса Христа. Людям, которые говорят о том, что имя Бога Яхве и Иегова, вы можете задать вопрос, а каково высшее имя Иисуса Христа? И покажите им сначала 3 и 4 стихи 1 главы послания к евреям, а потом 8 и 9 стихи 1 главы послания к евреям. Покажите и объясните. Имя Христу и есть ровно то же самое. Яхве, Йехова, Господь. Он назван Богом, потому что Он и есть Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим ко второй главе. И во второй главе послания к евреям перед нами картина смирения Христа. Он, через которого и веки сотворены, Он был рожден, воплощен и стал человеком. И Он таким образом стал ниже, чем ангелы. Он вочеловечился в утробе Девы Марии, и Он взял на Себя человеческую природу. Таким образом, Христос открывает Бога для человека, но также и представляет человека перед Богом. Эта взаимность, двусторонность здесь очень важна. Дело в том, что первосвященники в Ветхом Завете как раз и представляли человека перед Богом, они приносили жертвы за человека. Пророки же открывали Бога перед человеком. Они несли Божие Слово человеку. Христос стал и пророком, и первосвященником, и царем. Об этом тоже будет несколько позже в послании к евреям. То есть, видите, темы, которые прозвучат дальше, уже начинают заявляться и здесь. Мы с вами увидим две грани. Христос открывает Бога людям на земле, и Христос также представляет человека перед Богом. Я понимаю, что у меня есть свой представитель на небесах. Это не муниципальный депутат, это не депутат городской или государственной думы. Это представитель, равного которому просто нет и быть не может. И как это замечательно, как это здорово, что у нас есть представитель перед Богом, который действительно представляет наши интересы. Он ходатайствует за нас. Это хорошо и потому, что там есть и тот, кто обвиняет братьев. И зачастую он говорит о братьях и сестрах очень неверные, неправильные вещи. И обо мне тоже. И я рад, что у меня есть там представитель, что у меня есть там заступник. Какая же замечательная картина в этих двух главах. Во-первых, возвышение Христа выше ангелов, потому что Он Бог. Ну а во второй главе мы читаем, что Он стал ниже ангелов, вычеловечился. Таким образом, перед нами открывается и божественность Христа, и Его человечность, и божественная, и человеческая природа. И вот на этом стыке, на этом переходе автор послания к евреям говорит о первом из шести сигналов опасности, о которой в этом послании пойдет речь. Об этом в стихах с 1 по 4. Точнее, здесь даже не шесть сигналов, а шесть опасностей. И первая опасность – это опасность плыть по течению. Давайте тут сразу сделаем обзор этих шести опасностей. Итак, первая опасность – это опасность плыть по течению. Дальше 3 глава 7 стих и до 4 главы 2 стиха – это опасность сомнений, опасность усомниться. Дальше в 5 главе 11 и до 14 стиха – это опасность потерять слух. И это очень серьезная опасность, если человек потерял слух к тому, чему учит его Бог. Дальше опасность отступления. Это 6 глава с 1 по 25 стихи. Дальше пятая опасность – это опасность пренебречь чем-то важным, что дает нам Бог. Это 10 глава с 26 по 39 стихи. И последняя опасность – они в 12 главе с 15 по 29 стихи. Это опасность отречения или опасность отречься. Эти сигналы опасности являются сигналами предупреждения для народа Израиля, потому что эти опасности помешают им войти в полноту благовествования, которое Бог приготовил для своего народа. Помните, как Бог предупреждал их при Кадесе Варни, что если они не войдут в обетованную землю, то они не получат благословения. Ну и так оно и произошло. То поколение получило лишь скитание в пустыне. Они так и не узнали, что значит жить в обетованной земле. Все это имеет отношение и к современным христианам, к нам с вами. Есть два места, где может жить христианин. Он может жить в пустыне, и его жизнь будет подобна такому вот скитанию. Или мы можем войти в благословение. Но для этого надо перейти через духовный Иордан. Некоторые считают, что переход через Иордан – это переход в вечность. Однако нет. В Священном Писании, в Ветхом Завете, люди должны были перейти через Иордан для того, чтобы занять, покорить ту землю, которую Бог им обещал. В вечности нам ничего не надо будет покорять, нам все будет уже дано. А вот здесь, в земной жизни, нам с вами приходится преодолевать искушения, нам с вами приходится покорять некие духовные цели. Так что Иордан – это, конечно, не переход в вечность. Иордан или переход через Иордан – это движение в победоносную христианскую жизнь. И знаете, я благодарен Богу, что Он перевел меня через духовный Иордан в Иисусе Христе, через Его смерть и воскресение. Я погребен с Ним в крещении. Я воскрес с Ним для обновленной жизни. И мы с вами подходим вот к этому предупреждению. И я считаю, что это предупреждение относится к чаду Божьему и сегодня. Это предупреждение об опасности, что тебя занесет, или опасности плыть по течению. Читаем вторую главу, первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Или в других переводах, чтобы тебя не занесло, или чтобы не плыть по течению, или чтобы нас не пронесло мимо. То есть мимо того, что мы слышали. Это как лодка, которую может занести и даже бросить на камни. Часто спрашивают, что мне делать, чтобы спастись? И мы знаем ответ на этот вопрос. На этот вопрос мы неоднократно отвечали и в этих эфирах. Веруй в Иисуса Христа. Вот путь к спасению. И, кстати, это единственный путь к спасению. Однако можно поставить и другой вопрос. А что мне делать, чтобы погибнуть? Обычно, кстати, вопрос так никто не ставит. Потому что для того, чтобы погибнуть, ничего не надо делать. Ровным счетом ничего. Просто идти своей дорогой. Просто плыть по течению. Тебя в любом случае занесет и бросит о камни. Потому что мы с вами принадлежим к грешному и заблудшему человечеству. Иногда говорят, да я просто буду жить, а Бог уж все рассудит. А знаете что? Нечего будет ему рассудить. Потому что по умолчанию мы все погибли. И спасает он тех, кто обращается ко Христу. Итак, для того, чтобы погибнуть, не надо делать ровным счетом ничего. Это происходит само по себе, автоматически. Это наше естественное состояние. Бизнесмены это хорошо понимают. Они знают, что если не вкладываться в свой бизнес, если не заниматься своим бизнесом, естественный путь бизнеса – это уж никак не путь процветания. Это путь разрушения. Мы понимаем это и у себя дома, в своей комнате. Если не убираться, если не наводить порядок, если не протирать пыль, если не делать ремонт в доме, то естественный путь – это путь ровно тот же самый. Это путь разрушения. А почему же людям кажется, что если в духовной жизни ничего не делать, то будет что-то другое? Вот то же самое и будет. Будет путь разрушения. И для верующего человека, для христианина – тоже есть схожая опасность. Это опасность небрежения. Просто пренебречь. Просто не обращать внимания или не обращать должного внимания. Пренебрежительное отношение к любой области жизни – это трагедия. Ну, еще один пример – люди, которые пренебрегают своим здоровьем. Надо делать операцию, а человек откладывает. Надо идти к стоматологу, а человек говорит, а у меня тут перестало болеть, оно раньше болело, а оно уже не болит. И знаете, может выясниться, что потом слишком поздно. Человека просто несет, он плывет по течению. И если это перевести в духовную сферу, то выясняется, что есть немало людей, которые слышали слово и ровно ничего по этому поводу не делают. Мне недавно в личном общении один человек, кстати, наш довольно постоянный слушатель, сказал, ну да, я вас время от времени слушаю, я думаю, я, пожалуй, когда-нибудь обращусь ко Христу, но не сейчас. Я не знаю, где он в данный момент, но ведь в любую минуту может оказаться слишком поздно. Может случиться инфаркт, может быть ДТП. И вот в этом послании, в послании к евреям, мы узнаем, что сейчас, ныне, день спасения. Сейчас время благодати. Но опасность заключается в том, чтобы плыть по течению, ни на что не обращая внимания. Читаем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние», помните, как ангелы пришли в Содом и Гоморру, чтобы провозгласить Божий суд? И суд был исполнен. Так что, когда в Ветхом Завете ангел говорил слово, это слово исполнялось. И тут вопрос. Он сформулирован в третьем стихе. «То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Один известный валлийский проповедник начал свою знаменитую проповедь такими словами. «Я хочу задать вам один вопрос. Я не могу на него ответить. и вы не можете на него ответить. И даже сам Бог не может на него ответить. И затем проповедник прочитал вот этот стих, в котором поставлен вопрос, на который не может ответить и сам Бог. Да, действительно не может. Единственный путь – это Христос. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Него. И есть путь, который кажется человеку прямым, и таких путей сегодня много. Выбор есть, торг уместен, однако конец его – путь погибели. Как же избежать, если пренебречь таким великим спасением? Что делать, чтобы погибнуть? Да ровным счетом ничего. Просто плыви себе по течению. Читаем 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Я думаю, что здесь очевидная отсылка к Дню Пятидесятницы, в которой проявляются дары Святого Духа. И даны они для того, чтобы подтвердить слово, обращенное к народу Израиля. Господь сказал, что Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти потерянное. Он сказал также: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И слышали его апостолы. Ну а после его смерти и воскресения именно апостолы несли это слово в проповеди. Итак, перед нами было первое предупреждение об опасности. Это опасность плыть по течению. Ну а в следующий раз мы с вами увидим божественность Иисуса Христа. Об этом будет снова говориться, начиная с 5 стиха. Это уже было? Да, конечно. И об этом будет снова. Ну, подробнее уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.